традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов пять минут в эфире программа «Баррикады». У микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Сегодня с нами на баррикадах Армен Гаспарян, писатель, публицист. Здравствуйте, Армен.
Добрый вечер.
Сегодня с нами Александр Шмелев, также публицист. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Сегодня будем говорить про Петра Павленского, художника-акциониста, которого нынче судят. Он просит считать себя террористом. Вот одно из последних его заявлений. Я прошу переквалифицировать мне статью на терроризм. Если требование не будет выполнено, я отказываюсь что-либо говорить. Все это, конечно, связано с поджогом двери Федеральной службы безопасности. Как он говорит, это такая художественная акция. Но не все эту акцию поняли, поэтому сейчас его судят пока по статье «Вандализм». Ну и попытаемся в этом разобраться. Армен Гаспарян будет выступать сегодня против Петра Павленского. Александр Шмелев будет защищать высокое искусство. Начнем с заявления позиции. Давайте, Александр, с вас начнем.
Давайте. Значит, моя позиция заключается в нескольких пунктах. Пункт первый. Неудивительно, что сам Петр Павленский просит переквалифицировать его дело по статье «Терроризм». Дело в том, что во всех акциях политического перформанса есть две стороны. Первая – это тот, кто проводит акцию непосредственно. И вторая сторона – это государственная машина, которая должна на эту акцию отреагировать. Чем громче государственная машина на эту акцию отреагирует, тем громче прозвучит сама акция. Для примера можно вспомнить недавнее дело группы «Pussy Riot», которое могло бы остаться вообще незамеченным, если бы не громкое дело вокруг этой акции, если бы не суд, не двушечка, не последующий закон об оскорблении чувств верующих и так далее. Именно действия государственной машины и сделали Pussy Riot теми звездами, которыми они стали, и именно эти действия заставили данную акцию прогреметь. Это первый пункт моей позиции. Второй пункт состоит в том, что никакого терроризма и даже вандализма в данном случае я на самом деле не вижу. Вижу, ну, может быть, мелкое хулиганство. Вот примерно не более того. То есть вижу дело, может быть, там, о 10 сутках заключения. Это второй пункт. Могу дальше подробно обосновывать,
потом,
почему.
Конечно, да.
И, наконец, третий пункт. Вообще, мне кажется, достаточно странными призывы посадить кого-то, покарать и так далее, которые очень громко звучат в нашем дискурсе в последнее время, применительно к тем случаям, когда нет пострадавшей стороны, когда никому не стало плохо. И не понимаю, почему стоит отличаться такой жестокостью.
Спасибо. Подробности последуют. Это Александр Шмелев, публицист. Сейчас слово Армену Гаспаряну, также писателю-публицисту. Пожалуйста, Армен.
Значит, здесь все крайне просто. Здесь можно спорить по формулировке «вандализм» это или как требует теперь сам этот художник терроризм. Я вам могу сказать, что в 1927 году существовала предыдущая, она же первая попытка поджога, тогда это называлось «Объединенное государственное политическое управление». Дело расследовалось по статье «Терроризм». Здесь все предельно просто и понятно. Второй момент. Человек идет на открытую спланированную акцию. Рядом с ним находится журналист. Для чего это делается, тоже все ясно. Нарушаешь закон, будь готов к тому, что закон тебе ответит. Если мы живем в государстве, а не в банде. Поэтому все эти посылы о том, что кто-то там говорит, надо карать или не надо карать, давайте мы вспомним о том, что именно либеральная оппозиция громче всех говорит все время о том, что должен быть закон единый для всех и верховенство закона. Ребят, вы что хотели, вы ровно то и получаете. Что здесь спорить?
Это Армен Гаспарян, писатель-публицист. Ну, теперь можем переходить к вопросам. Аудиторию подключим во второй части программы. Но пока будем разбираться. Александр, если говорить такими формулировками «покарать», «посадить», то выглядит немного жутковато, действительно. А если иные формулировки использовать, например, «изолировать от общества как потенциально опасного человека», то, в принципе, я бы вот над этим серьезно подумал.
А
вот
нельзя, он признан вменяемым.
Уже подождите, почему?
Хорошо.
Нет, мы от общества преступников
секунду,
тоже изолируем.
Я хотел сделать маленькую ремарку.
Пожалуйста.
К выступлению моего оппонента про верховенство закона. Конечно, никто не говорит, это дурацкий русский перевод, говорят про верховенство права. Право и закон — это совершенно разные вещи, не надо их путать. Но это маленькая ремарка, а в данном случае изолировать...
Которая не меняет суть абсолютно.
Меняет суть, потому что право и закон — это разные вещи.
Абсолютно. В данном случае она не меняет ничего.
Собрались два юриста, у них Ваше мнение. Это, к этому мы привыкли, но сейчас нас интересует...
Это просто для меня принципиально, чтобы люди различали закон и право, потому что у нас их сейчас смешивают. Но теперь я хочу ответить на ваш вопрос.
Давайте.
Вы сами употребили формулировку «изолировать от общества». Как вы сказали, еще раз повторите вашу формулировку? «Изолировать».
Вы думаете, я...
«Изолировать от общества потенциально опасного для них социально опасный элемент». Я хочу спросить, кому социально опасен Петр Павленский, кому он сделал что-либо плохое?
Поясню.
Да, поясните.
Общественно опасным способом проводить акции, пусть и художественные, пусть высокохудожественные, на мой взгляд, это уже too much. Перебор.
А что, а в чем была художественность этих акций?
Нет, секунду, это мы отдельно разберем. Давайте поговорим потом, в чем общественная опасность. В чем общественная опасность?
Здание, это... где живые люди, поджигается дверь.
Людей нет, 4 часа ночи, здание каменное, дверь очень крепкая, дверь, собственно, не сгорела, как вы сами знаете, центр Москвы.
Кто знает, что там нет живых людей?
Это вы так можно говорить про любое действие. Как человек купил нож в магазине, можно сразу его сажать, вдруг он этим ножом кого-то зарежет. Подождите,
Александр, в подвалах
ФБНки все время должен кто-то быть. Я могу сказать, что ФБ работает круглосуточно.
И так работает, что человек спокойно может созвониться с журналистами, прийти к главному входу, разлить бензин, поджечь и стоять, скрестив руки 15 минут, пока, наконец, ФСБшники не прочухаются.
Я понял вас. То есть для вас оптимальный вариант, чтобы охрана его пристрелила, как в Соединенных Штатах Америки или Германии?
Соединенных Штатах Америки и Германии? Где кого пристрелила охрана?
Попробуйте поджечь здание ФБР и посмотрите, что с вами будет.
Значит, прекрасно. Это отличный аргумент. Я его несколько раз уже видел в сети, и он меня поражает двумя вещами. Во-первых, конечно, поражает в общем, что для всех наших патриотов почему-то Соединенные Штаты Америки являются таким эталоном.
Хорошо,
какая бы мерзость и глупость ни происходила,
в
Америке
делают. Попробуйте сделать
во
Франции.
Но про Америку. Попробую. Прекрасно. Я расскажу вам прекрасную историю про Америку этого же года. 7 мая этого года группа российских студентов школы кино взяла лазерную установку и прямо на фасаде Белого дома изобразила российские танки, бронетранспортеры российских студентов. Представляете, что американцы у нас на резиденции...
Вы чувствуете разницу между инсталляцией и сжиганием?
Нет, не чувствую. Представьте себе, что было бы в России, если бы группа, скажем, украинцев подъехала к резиденции Путина, достала бы лазерную установку и навела бы ее туда.
Я могу сказать, что группа украинцев прекрасно скандирует, извините, рядом с Красной площадью.
Скандирует одно. Тут не скандируем, вопрос про лазерную установку. Провели, никого не пристрелили.
Еще раз, вы чувствуете разницу между лазерной установкой... художественной инсталляции
чувствую,
и поджиганием
установка.
Здания.
Это не поджигание здания. Не надо
что это было?
Это разлитый бензин около входной двери. Здание не сгорело, дверь не сгорела и не могла сгореть.
А бензин-то сам воспламенился.
Бензин воспламенился, бензин прогорел, и все.
И спичка тоже сама появилась.
Нет, подождите, бензин был подожжен около двери, так. Бензин прогорел, все. Ни один человек не пострадал, здание не сгорело, ничего не произошло. Никого в Америке не пристрелили, это просто
для
абсолютно...
вас, значит, нужна жертва сакральная,
нет, мне
да?
не нужна никакая жертва. Для вас, вы говорите, кого-то пристрелить
нет,
надо.
Подождите.
Я не говорю, никого
значит,
не надо стрелять.
Если, как вы говорите, нету пострадавшего, никого, да, слава богу, то нельзя никого судить.
Ну, в принципе, если нет пострадавшего, нет, судить можно, нельзя сурово карать и там пристреливать
Отлично.
Или сажать надолго.
Значит, давайте допустим на секундочку, что завтра представителю оппозиции, условному Ивану Ивановичу Иванову, разобьют лицо.
Разобьют лицо, это есть пострадавший.
Подождите.
Это вы неправильно говорите.
А
нет.
Это будет та же самая художественная
нет, подождите,
инсталляция.
Разобьют лицо, это неправда. Это неправда. А там, скажем, да, там на машину Бориса Немцова сбрасывали унитаз или обмазывали ее калом. Ну, это не художественная инсталляция, конечно, потому что...
Почему нет?
Потому что
и
Борис
подавали
Немцов,
при этом в суд.
И никого не сажали. И никого не сажали. Ни одного человека не посадили за это. Борис Немцов,
то
потому
есть,
что...
То значит, в вашем случае
ну,
можно
ладно,
подавать в суд, да?
Нет, подождите, подавать в суд можно.
Тогда
подавать в суд по статье «Мелкое хулиганство»
там
можно и нужно.
Как осудить? Нам, Петра
прекрасно.
Павлишко
я говорил. Даже могу привести очень простой пример из совсем
сейчас
недавнего
Александр
прошлого,
Шмелев, да.
Из правоприменения. В августе этого года православный активист Дмитрий Царионов МТО с тремя своими сподвижниками ворвался в манеж на выставку художника Вадима Сидура, где уничтожил две литогравюры этого художника. Он получил за это 10 суток ареста, а его сподвижники по 1000 рублей штрафа. Вопрос, что представляет большую ценность, если говорить о вандализме? Две художественных литогравюры или деревянная, достаточно новая дверь, которая вдобавок не сгорела?
Значит, давайте мы с вами
Армен
не
Гаспарян.
Будем никого вводить в заблуждение, потому что изначально на суде фигурируют не литогравюры, а тарелка, купленная в Икее.
Тарелка была разбита, а две литогравюры уничтожены.
Это принципиально разные вещи. Понимаете, Дмитрий Нтео, как бы к нему ни относились, он пока еще ничего не поджег.
И что, поджигать, значит, нельзя, а разбивать и уничтожать по-другому можно? Или как?
Подождите,
я не понимаю. Он разбил и уничтожил.
Он осуществил уголовно наказуемое деяние и получил
мелкое
за
хулиганство,
это соответствующий
срок. Вот я считаю, что Павленского тоже
самое. Отлично, только Павленский сам
разницы.
Себя сегодня требует считать террористом.
Понятно, понятно. Я еще раз говорю, потому что ему это выгодно. А еще лучше, еще бы я бы на его место попросил.
Вы замечательно
попросил,
сказали, выгодно,
чтобы его,
потому что
чтобы
завтра,
его осудили
завтра
по статье,
Вашингтон Пост
будет писать. Да какой Вашингтон Пост?
Да естественно.
Причет Вашингтон Пост.
Хорошо, Лос-Анджелес Таймс завтра будет писать о том, что что гонение на оппозицию.
Да не важно, какая оппозиция.
Да слушайте, мы это, все это видели, причем
тут оппозиция? Павленский вообще даже не оппозиция, Пусть Райт не оппозиция. Это искусство, это всем по другой части.
Это свежая мысль. Почитайте, что Толоконникова пишет сама себе.
Толоконникова тоже не оппозиция.
Она не оппозиция?
Она не оппозиция.
Кто оппозиция тогда? Назовите мне.
Оппозиция, да. Ну, в нашем случае в России оппозиции нет. Формально изображают ее КПРФ, ЛДПР и Справедливая Россия. Оппозиция – это часть политической системы.
Отлично. Объясните мне, почему тогда фигуранты этого дела...
Есть диссиденты, инакомыслящие.
Нет, вот. Почему здесь диссиденты? Арт-группа «Война» себя считает оппозицией.
Нет.
Толоконникова себя называет оппозицией.
Ну, называется она может себя еще раз кем угодно, она не является оппозицией. Она является инакомыслящим, является диссидентом.
Кто вам сказал оппозиция о том, что это... она не является оппозицией?
Потому что она никуда не баллотируется, она не борется за власть,
это
она не пытается
занести... Это оппозиция.
Что значит внесистемная оппозиция? Нет такого понятия. Это придуманное
значит,
понятие
нету?
У нас. Что такое внесистемная оппозиция? Оппозиция – это часть системы по определению. У системы есть две позиции. Позиция власти и оппозиция.
Внесистемная оппозиция – та, которая принципиально не участвует в выборах.
Это диссидент.
Почему здесь диссиденты?
Потому что это называется диссиденты. Это люди, которые не согласны с политикой государства, но не пытаются заместить власть, конкурируя с ними
значит,
в политике.
Я вам могу рассказать, что диссиденты во времена Советского Союза против этой самой власти активно боролись. Не надо рассказывать байки, что они были на кухнях и читали из-под полы Солженицына. Диссидентское движение совершенно другое.
А
вам знакома
это?
История ВСХСОН, например?
Нет, не знаком.
Полюбопытствуйте.
Ну, полюбопытствую, хорошо.
Я хотел бы обратить ваше внимание...
Самой дорогой по терроризму.
Я хотел бы обратить ваше
хорошо.
Внимание, что сегодня мы...
И хорошо,
нет,
да, то есть
хорошо,
это нормально.
Нет, это не нормально.
Терроризм против государства – это нормально.
О терминах. Мы углубились в дискуссию о терминах. Мы цепляемся за такое, что такое право, закон, что такое у нас вандализм. Кстати,
что такое
вандализм,
оппозиция, но это важно.
Что такое, я понимаю.
Только это не
это
является
важно, потому что,
сутью
смотрите,
этой
проблемы. Когда люди говорят на одном языке и используют термины в одном смысле, тогда, возможно, дальнейший разговор, потому что часто
но
бывает
уже
такое,
понятно,
что люди
что вы
говорят...
разговариваете на разных языках.
Тогда задача понять, что каждый имеет в виду под тем или иным термином, и тогда, возможно, мы придем к какому-то компромиссу.
Мы никогда с вами не придем к компромиссу, потому что
это
ваша задача,
тоже...
по сути дела, оправдать преступление.
Нет,
вот и
моя нет задача оправдать преступление.
У меня, что же вы делаете тогда?
У меня есть задача уменьшить количество людей, сидящих у нас в тюрьмах, тех людей, которые не должны там сидеть.
Подождите, значит, господин художник сам просит назвать себя террористом. Еще раз, при чем здесь кто там сидит в тюрьме?
Можно, Армен, я с вами чуть-чуть вступлю в дискуссию? Ну, правда, мне тоже важно... Да, конечно.
Хорошо.
Смотрите, Армен. Значит, вот то, что он хочет признать, чтобы его признали террористом, ну, это явная аллюзия на Олега Сенцова. На то, что его посадили вот как раз по вот этим всем громким статьям.
Нет, это может быть, извините, поджог аллюзия
двери...
на народовольчество, которое тоже требовало для себя, извините, высшей меры.
Поджог двери – это конкретная аллюзия. Поэтому статья терроризм. Это то, что он... Зачем ему идти навстречу? Я не понимаю. Зачем вы так настаиваете, чтобы вот этот перформанс был завершен до конца именно так, как хочет этого господин Павленский?
Я вам сейчас объясню. Это все очень просто. Потому что при любом раскладе доминанта у оппозиции, внесистемной, либеральной, какой угодно, будет одна и та же. Власть испугалась. Осудили Сенцова, власть испугалась. Не осудили Сенцова условного, власть испугалась. Все время одно и то же. Давайте уже пойдем навстречу пожеланиям трудящихся. Хочет человек позиционировать себя как террориста, сэ-ля-ви.
Да, но... и теперь уже Александру Шмелеву тоже небольшое уточнение по поводу вандализма. Это у нас осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах. Ну, как будто бы про Лубянку вообще.
Нет, если бы это здание было уничтожено или серьезно пострадало, испорчено, можно было бы говорить о том, что оно имеет историческую ценность.
Что значит можно?
И
оно и так имеет.
Оно имеет историческую ценность. Здание не пострадало. Возможно,
пострадало.
Это мы не знаем, возможно, пострадала одна из деревянных дверей, достаточно новых. По соседству давайте просто не будем так хвататься за голову в ситуациях, когда это того не стоит, когда это не заслуживает пафоса. Через дорогу от Лубянки находится политехнический музей, где были точно такие же двери. Сейчас этот музей закрыли, все двери.
Это все ерунда абсолютно. Двери там совершенно другие. Причем
деревянные обычные двери 60-х годов. Такие двери сносятся у нас
массово.
Они
не 60-х годов. Послушайте, ну что вы рассказываете?
Ну что вы мне тоже рассказываете? Вы видели эти двери? Они представляют историческую ценность?
Сколько раз вы были в этом здании?
Слава богу, ни разу не было.
Да, а вот я бывал очень много.
Я не сомневаюсь в этом.
Поэтому я вам могу рассказать, что это двери не 60-х годов. Отнюдь.
Они помнят Берию и Вышинского. Кто-то написал сегодня.
Вышинский не работал в этом здании.
Ну кто-то написал, что они помнят Берию и Вышинского, и поэтому или Андропова, и поэтому.
Андропов Андропова помнит.
Поэтому эти двери для нас там имеют сакральное значение и так далее. Никакого сакрального значения они не имеют.
Да нет, ну с этой точки зрения вообще ничего не имеет значения.
Значит, секундочку, нет, много чего имеет. Например, там за последний год в Москве было уничтожено огромное количество памятников архитектуры, действительно имеющих историческую ценность. Они уничтожаются московской властью массово.
Существует заключение, комитета по охране культуры московской мэрии. Все это согласовывать с Министерством культуры Российской Федерации. Хватит вешать людям лапшу на уши.
Значит, еще раз. Если Дмитрия Энтео, который испортил две литогравюры, имеющие художественную ценность, осудили на 10 суток, а его
Дмитрий Энтео не называет себя террористом. Еще раз.
Прекрасно. То есть вопрос, как называет себя человек, да? Если, скажем...
Послушайте, он называет себя не в пивной и не в пельменной.
Конечно.
Он называет себя в суде.
В суде. То есть можно пойти навстречу, понятно, что хочет Петр Павлевский.
Нет, а ему надо понимаю, дать леденец на палочке и сказать, пошел
Петр
вон
Павлевский
отсюда,
Петр хочет довести свою акцию до конца, показать, что Россия
страдает
под гнетом, захватившей здесь всю власть, силовой машины, там и так далее. Герой-одиночка бросает ей вызов. И машина его закатает по полной, сломает и так далее.
Героя он не тянет от слова совсем.
Ну, нет, вы хотите таким его сделать, тем не менее, конечно.
Я как раз не хочу.
Ну, как не хотите, любой человек, которого за поджог двери сознательный сажают на там сколько вы хотите.
Значит, я вам объясняю, поджог двери
героем.
Не в свинарнике и не в коровнике, а Федеральная служба безопасности, силовая структура, так, которая в том числе стоит на страже интересов государственных Российской Федерации. Вы понимаете разницу?
Ну, не понимаю. Я понимаю в том смысле, что, честно сказать, для меня свинарник и коровник лучше, но
это понятно,
отдельный вопрос.
У вас сакральная ненависть к ФСБ,
это
все понятно.
КГБ, причем это одна и та же организация. 20 декабря будет День чекиста, День основания НКВД. Все эти ФСБшники придут и скажут, что это наш праздник.
Да
наша
я тоже приду, не волнуйтесь, могу
и
вас
вы придете,
позвать,
да, нет, я не пойду.
А, ну это понятно. Значит, я вам могу сказать, что...
Эта организация создавалась изначально как террористическая, чего уж
слушайте,
говорить.
Хватит
она создавалась,
пороть эту ерунду.
Организация НКВД создавалась для проведения политики красного террора. Посмотрите в любом справочнике энциклопедии.
Значит, я вам объясняю, что НКВД создано в начале 30-х годов. Красный террор к
ВЧК,
тому моменту...
ВЧК, хорошо, ВЧК. Изначально была создана ВЧК. Ее правоприемником стала НКВД, ее правоприемником МГБ, ее правоприемником КГБ, ее правоприемником ФСБ.
Послушайте, хватит пороть ерунду. Значит, правоприемником ВЧК, я вам даю такую историческую справку, является Объединенное государственное политическое управление.
А, да, ГПУ, ОГПУ еще, да, согласен,
правоприемником которого, в свою очередь, является НКВД. Это, во-первых, получите матчасть. Во-вторых, когда вы говорите про терроризм, как основу бытия Всероссийской чрезвычайной комиссии, это право слово не смешно. Все документы по учреждению этого органа распрекрасным образом известны. Если вы их не хотите читать, это вовсе не означает того, что их не читал никто больше. Среди вашей аудитории, вот на радио, наверняка есть люди с высшим образованием. Почему вы им тюльку эту гоните?
Я надеюсь,
вы
что эти люди с высшим образованием знают примерно угодно количество людей в России уничтоженных.
Расскажите,
от организации.
Вот отлично, расскажите, сколько было уничтожено людей? Давайте вместе посмеемся.
Давайте. Значит, сколько? По политическим делам было посажено порядка 6 миллионов человек.
Когда?
Там с 17 по 53 год. Из этих 6 миллионов человек свыше миллиона погибло или было расстреляно.
Так.
И еще порядка 6 миллионов
отлично
людей, переселенных в составе репрессированных народов.
Замечательно. Теперь вопрос. На что вы ссылаетесь? На какой документ?
Я ссылаюсь на архивные исследования, которые с 1991 года по 2012 год проводило общество «Мемориал», тщательно исследуя каждое дело. Все эти дела есть в списке,
так,
есть
спасибо,
сайт, где
спасибо. Теперь вот
дела.
Я даю нашей аудитории небольшую справочку по этому поводу. Значит, руководитель общества «Мемориал» в 2014 году в интервью сайту «Полит.ру», который уж точно нельзя назвать путинской пропагандой, сказал, что, конечно, число жертв сталинских репрессий нами было сильно преувеличено.
Да,
но мы не можем, продолжил он, дать точную цифру, потому что тем самым мы обидим всех своих друзей. Поэтому, когда вы ссылаетесь на мемориал, не надо рассказывать байки.
Прекрасно. Хорошо знаком с Арсением Драгинским, я видел это исследование. Действительно, было преувеличено, потому что с легкой руки Солженицына речь шла о 60 миллионах. Они тщательно подняли все дела и убедились. Там 6 миллионов 127 тысяч сколько-то. Точную цифру не скажу.
То есть
не собрать,
даже не
на сайте мемориала это есть.
Точную цифру.
На сайте
мемориала
это есть.
Ждать и не
когда цифра стоит
цифру
из 7 чисел, число стоит из 7 цифр,
слушайте,
достаточно знать первые 4.
Каждый раз, когда либералы начинают рассказывать про кровавый сталинский террор, все время одна и та же проблема. Вы не в состоянии назвать ни одну цифру.
Я в состоянии. Я в состоянии говорю, 6 миллионов с небольшим.
Можно я как гражданин...
Я не путаю, 6 миллионов репрессированных.
Можно я уточню?
чем здесь, например, ФСБ хорошее, ФСБ плохое, и вот акция Петропавленского?
Ну, потому что, я на самом деле чувствую, что разделение идет по одной простой роли. Дико возмущаются акции Петропавленского все те, кто испытывают пиетет по отношению к НКВД,
у меня
КГБ,
нейтралитет.
ФСБ.
У меня нейтралитет к НКВД, МГБ.
Те, кто восторгаются ей, те плохо относятся к этой структуре. У вас нейтралитет,
Да, у меня нейтралитет, но я как гражданин Российской Федерации не знаю, что художник-акционист придумает в следующий раз. Ради того, чтобы его, наконец, могли признать террористом, черт тебя знает, что он там придумает.
Значит, основной принцип политического акционизма состоит в том, что не должно быть ни одной жертвы. Никто не должен пострадать, не должен нанесен вред ничему здоровью. И Петр Павленский действует абсолютно в русле.
Я не уверен.
Государственному имуществу может.
Я не уверен.
И отвечать за это не нужно.
Здесь достаточно почитать много статей, исследований по политическому акционизму. Это давнее течение в искусстве, существующее там как минимум 60-х годов. Вышло множество монографий, там, описаний, все это. Петр Павленский действует абсолютно в русле. Все его акции, они шокирующие, они эпатажные, но ни один человек от этого акции не пострадал и уверен,
кроме
не пострадает.
Петра Павленского.
Ну, кроме его самого.
Просто это прогрессирует в какой-то степени. Сначала рот зашивал, мочку уха отрезал, в колючую проволоку себя заматывал. После этого начал прибивать мошонку к Красной площади, и уже он становится как будто бы слишком вызывающим. Но для меня, как для обывателя. Теперь поджег зданий.
И не поджог здание, опять вы говорите.
Ну, вы знаете, для меня это выглядит именно так. Я не знаю, был ли у него огнетушитель. Я не видел у него огнетушителя.
Никакого огнетушителя у него не было. Какой символизм, извините. Поджог двери здания Федеральной службы безопасности. Вы о чем говорите вообще?
Я говорю именно об
этой акции. Дайте завтра кто-нибудь придет, подожжет вашу дверь. Вы что будете рассказывать, что это символический акт, который слушатель вам сделал?
Ну, если это действительно будет символический акт среди слушателей, более того, если я буду иметь полное законное право этого слушателя арестовать, там, прослушивать, сажать...
Нет, вы ему должны тогда руку пожать, следуя вашей логике. Но это политический акционизм.
Политический акционизм, ну, в каком-то смысле, я же привел пример с НТО. Я считаю НТО политическим акционистом. Я считаю, что он провел политическую акцию
манежа. Я вам задаю предметный
вопрос. При том, что он мне
вопрос.
Крайне несимпатичен.
Причем здесь НТО? Я вам задаю предметный вопрос. Завтра кто-то придет из слушателей, оскорбленный тем, что вы говорите. И сделать такой вот перформанс около вашей двери. Вы что будете говорить?
Если он сделает такой перформанс...
Вы пожмете ему руку, молодец,
нет,
давай.
Нет, я не скажу молодец. Я не прошу сотрудников ФСБ жать руку Павленскому и говорить молодец. Еще раз, вы не надо передергивать. Но я не буду требовать, да, посадить его по статье терроризм. Обещаю вам.
Да, Армен,
подождите. Меня вполне удовлетворит, если он проведет 10 суток.
Он сам о себе говорит, я хочу быть террористом.
Я поясню, Александр Шмелев, гражданин Российской Федерации.
1000 рублей штрафа, если вы привели такой пример, пожалуйста, если, конечно, никто не пострадает.
Александр Шмелев, гражданин Российской Федерации, как гражданин Российской Федерации, он видит это таким образом. Армен Гаспарян, гражданин Российской Федерации, он видит это иным образом. Армен, к вам вопрос. Ну, у нас было много художников-акционистов, в частности, арт-группа «Война», та самая знаменитая. И конкретно вот та акция, когда Икс в плену у ФСБ на разводном мосту, да, вот в данном случае вы считаете это допустимой акцией, политический акционизм или тоже перебор?
Понимаете, политический акционизм не надо путать с деяниями, которые фиксируются Уголовным кодексом. Пожалуйста, ведь когда была вот эта акция «Х в плену у ФСБ», ни один человек не возвысил свой голос и не сказал о том, что это политический экстремизм, это терроризм, давайте всех сажать.
Я просто пытаюсь нащупать у вас грань допустимого. Это та самая граница, она где проходит? Вот Х в плену ФСБ, это еще допустимо.
Уголовный кодекс Российской Федерации, все это фиксируется.
Но у нас непрецедентное право, поэтому каждый судья трактует по-своему. Зачастую тот же самый один уголовный кодекс. Мы не знаем, что получится в итоге.
Это очень сложно понять, что получится в итоге, если тебя привозят, да, и ты говоришь, нет, пожалуйста, давайте считать меня террористом. Опа! А это другая совершенно статья. И другой срок заключения за терроризм.
Это не означает, что его мгновенно нужно считать террористом.
Нет, подождите. Эти слова он произносит в суде. Они входят в протокол суда.
И?
Что и?
Я просто не знаю.
Обвинение имеет право на них ссылаться.
Нужно ли на них ссылаться? Вот в чем вопрос.
Даже человек может просить лжесвидетельство. Если какой-то человек по огромному делу придет и скажет, я всех убил.
Значит ли это, что суд автоматически... Послушайте, по этому поводу есть 51-я статья. Конституции не желаю давать никаких показаний против себя и своих близких.
Но, тем не менее, если какой-то человек сейчас придет в суд и скажет, я убил Политковскую, Немцова, я взорвал дома в Москве, я это сделал, сажайте меня, значит, больше никаких аргументов, мы должны его сажать.
Здесь есть видео, его взяли на этом.
Его взяли не на терроризме. Еще раз, вы говорите о том, что если человек что-то заявил в суде, значит, суд должен с этим соглашаться.
Нет, он требует этого, он не заявил, вы путаете.
Требует, да,
он
да.
Он требует,
да, да.
Понимаете?
Да, вот человек пришел и сказал, я всех убил, я требую меня посадить за эти убийства.
Значит, доказательная база существует?
Доказательная база терроризма? Нет, не существует.
Подождите, при чем здесь общий терроризм? Доказательная база того, что было сделано вчера, да, около здания ФСБ, да, она есть?
Ну, она есть, безусловно.
Есть, безусловно.
Безусловно.
В чем вопрос тогда?
Вопрос в том, как это квалифицировать с точки зрения Уголовного кодекса.
Пока это квалифицируется как вандализм.
Да, а я считаю, что надо квалифицировать как мелкое хулиганство.
Почему?
Я потому еще говорю, по аналогии с Дмитрием
Последние Монтеевым. 25 минут это вот все пытались мы объяснить друг другу.
Потому что 3 месяца назад была аналогичная акция. Потому что у нас, конечно, непрецедентное право, но если в одном случае человеку дают 10 суток, а в другом...
Значит, НТУ еще раз вернулись, пони бегают по кругу, значит, НТУ себя... Терроризм не вписывал. Понимаете, какая штука?
Нет, не понимаю, какая штука. Ну, не понимаю.
Не понимаю, куда кто себя вписывал. Я не знаю, как вам
объяснять. Нет,
объясняйте. Объясняйте с точки зрения Уголовного кодекса. Там нету фразы, кто себя куда вписывает.
Подождите, с точки зрения Уголовного
Александр Шмелев, публицист и Армен Гаспарян, я думаю, продолжит дискуссию во время новостей. Мы сейчас на них расстанемся, а после этого уже будем подключать аудиторию.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Часов 19:35 в эфире программа «Баррикады». С нами сегодня Александр Шмелев, публицист, и Армен Гаспарян, писатель-публицист. Обсуждаем политический акционизм Петра Павленского, хотя чего в нем больше, терроризма, акционизма или мелкого хулиганства. Александр Шмелев, что судить, настаивает на том, что судить Петра Павленского, если и стоит, то только за мелкое хулиганство, ну так, чуть-чуть. Армен Гаспарян настаивает на том, что раз уж Павленский хочет, чтобы его судили как террориста, нужно пойти ему навстречу. Сейчас подключаем нашу аудиторию. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-94-8. Наш твиттер «Собака говорит МСК» и сайт «Говорит Москва.ру». Начнем с телефонного звонка. Слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Меня зовут Юрий. У меня есть, ну, скажем так, приятели, которые работают в этом здании, как технари, так и юристы, оперативники. Значит, что они говорят? Значит, сколько занимаются достаточно серьезными делами, то вот дела типа Павленского. Да, и сейчас очень строгий контроль за правилами выполнения любых действий этой организации. Общество типа их заело.
Так.
Поэтому рекомендации. Значит, акции типа Павленского рассматривать, приравнивать к бытовым действиям. Ну, поджег две квартиры. Ну, что это такое? Ну, мелкое хулиганство плюс возмещение ущерба. Дверь никакая не антикварная. Какой там вандализм? Поднимаем документы, сколько стоила установка, столько, сколько и дверь. Ну,
все. То есть мелкое хулиганство. Вы скорее солидарны с Александром Шмелевым. Есть, спасибо, принимается. Армен, тогда это вам.
А, смотрите, здесь история-то на самом деле крайне простая. Завтра кто-то пойдет по стопам этого художника. Дурной пример всегда заразителен. Один раз надо действительно показать, что у государства есть возможность жестко отвечать на подобные выходки.
У меня есть ощущение, что государство не раз это доказывало, нет?
Совсем недавно было дело Сенцова, уже ответили. За 23 года дали за такое действие.
Подождите.
Это остановило Павленского?
Подождите. Здесь все крайне просто. Значит, господин Павленский, да, хочет считать себя террористом со всеми вытекающими отсюда последствиями. При этом он экспертизный признан вменяемым. Раньше была карательная психиатрия, ее отменили, к сожалению, для таких, как Павленский, потому что он, по сути дела, предмет вот этого разбирательства, даже скорее, а не уголовного.
Но у нас ее нет, поэтому...
Не, не могу присоединиться, к сожалению, по поводу того, что ее отменили, но просто хочу сказать, если он попросит считать его президентом России, вы тоже скажете, что надо его запустить в президентское кресло?
Понимаете, если он попросит считать себя президентом России, Папой Римским, Наполеоном Буонапартом, это предмет заботы, еще раз, и экспертизы у психиатров.
А террориста нет.
Террористы, я вам открою большую тайну, террористы точно так же проходят экспертизу на вменяемость.
Нет, подождите, вы говорите, если он просит считать его террористом, значит, надо считать. Я пытаюсь понять, почему в остальных случаях не надо соглашаться
с
тем, как он просит
его считать. Потому что то, что произошло, а именно поджог Федеральной службы безопасности как силового ведомства, это в любой стране расценивается как терроризм.
Чего вы взяли? Чего вы взяли? Хоть один пример человека посаженного за терроризм.
Вас что, в Гугле забанили?
Меня не забанили, я не могу найти такого примера. Если вы можете, найдите.
Знаете примеров, когда поджигают здание...
Когда поджигают дверь здания, да, проводят подобные хэппинги, людей сажают за терроризм.
Не просто здание. Я вам еще раз говорю.
Дверь в здание, да, силовые структуры, спецслужбы там и так далее.
Армен, бог с ними, вот с другими.
Просто пример.
Но мы живем в Российской Федерации, у нас даже демократия суверенная, поэтому мы, может быть, сами для себя договоримся. Вот есть Павленский, мы все его знаем благодаря его акциям. Есть Федеральная служба безопасности, мы все ее знаем. Мы знаем здание на Лубянке, мы все это знаем, понимаем и...
Но я считаю, что давайте один раз уже все
почему
вместе...
Почему один раз?
Послушайте, давайте один раз все вместе последуем просьбам либералов. Они говорят о том постоянно, что закон должен работать ровно как на Западе. Но это же их просьбы вечные. Ну, давайте так и сделаем.
Нет, это замечательно звучит. Я уже говорил про то, что либералы говорят совершенно не о законе, а о праве. Но даже если предположить, что они говорят, закон должен работать для всех, там, без исключений и так далее.
А он не должен
работать. Нет, он один раз должен сработать для всех, а больше не надо.
Подождите, не надо утрировать. Я сказал, что пускай один раз он сработает так, как вы просите.
Да, а больше не будет. А мы просим, чтобы он работал всегда, извините.
И при этом у вас ни один человек не является никогда виноватым.
Нет, почему? Является очень много.
Назовите, кто?
Например, люди, которые убивают других людей, люди, которые воруют.
Нет, из либеральной оппозиции кто-нибудь у вас был хоть раз виноват?
Я не очень понимаю выражение либеральной оппозиции.
Пусси Райт были виновны, с вашей точки зрения?
Пусси Райт были виновны в мелком хулиганстве в Лоховском соборе.
И это тоже мелкое хулиганство?
Ну, безусловно.
То есть у вас все абсолютно мелкое хулиганство?
Нет, не абсолютно.
А крупное есть?
Ну, конечно, есть крупное хулиганство. Конечно.
Что, например?
Ну, например, это действия, приносящие существенный вред имуществу.
Из либеральной оппозиции, из деятельности либеральной оппозиции. Вы можете
сказать,
что...
Ну, я не очень хорошо понимаю, что вы имеете в виду либеральную оппозицию. Приведите пример каких-то действий. Вообще, мне кажется, либеральной оппозицией называете просто всех по факту, кто недоволен существующей властью системы.
Слушайте, ну, Пусси Райт – это явно не коммунистическая оппозиция.
Я не понимаю, вот если человек недоволен тем, как обстоят дела в государстве, он либеральная оппозиция или что? Вот. Если он говорит о том, что мне не нравится, мне
Пусси
не нравится,
Райт,
как
вы никогда не слышали, да,
страна.
Что кому они себя относят и как они себя позиционируют. То есть для вас и это тоже тайна.
Ну, это не то, что тайна. Я действительно не слышал, что они говорят, мы либеральная оппозиция, а если они так и скажут, они не станут от этого либеральной оппозицией.
Это с чего вы решили? Это что, вам так не хочется?
Нет,
чтобы
с
они
того,
были?
Что есть определение слова оппозиция. Если меня забанили в Гугле, вас всю забанили в Википедии. Зайдите, почитайте определение слова оппозиция.
Отлично. Значит, вы никогда не слышали о существовании внесистемной оппозиции.
Я слышал такой термин, придуманный господином Сурковым, который не имеет аналогов в других языках и не имеет.
Относится радиостанция «Эхо Москвы», телеканалом «Дождь» и другим либеральным СМИ.
Прекрасно, прекрасно.
И вы никогда его не слышали?
Нет, я его много раз слышал.
Отлично.
Это термин, не имеющий политологического наполнения. Он бессмысленный.
Слушайте, ну, это потрясающе. У вас ничего не имеет смысла и ничего
нет,
не имеет наполнения,
очень много
кроме вашей точки зрения.
Слово «оппозиция» имеет смысл, четко прописанный смысл. Там слово «власть» имеет четко прописанный смысл. Слово «закон» имеет четко прописанный смысл. Слово «терроризм» имеет четкий смысл.
Что, по вашему мнению, является терроризмом?
Терроризмом являются насильственные действия, цель которых запугивание противника. Как
только.
Правило, эти действия делятся
только.
На несколько этапов. В последнее время терроризм, как правило, сопряжен либо со взятием заложников, либо со взрывами в публичных
только
местах.
Только запугивание противника,
только
ничего другого.
Террор – это страх на латыни, если вы не знали.
Я знаю.
Давайте дальше просто пойдем.
И дальше я хотел сказать о том, что речь пошла о словах. Главное, что меня возмущает, это девальвация слов. Если мы называем террористами людей, которые там поджигают двери в офис или еще кого-то, то это значит, что терроризм – это, в общем-то, и не так страшно. Как можно смешивать в одну кучу людей, которые, скажем, захватили детей в школе Беслана, и художника Павленского, который поджег дверь? Это одно и то же. И те, и другие террористы. Что, вы не видите разницы между этими действиями? Одно дело захватить там 1000 детей, и 300 с лишним из которых погибнут.
Так
а другое
вот,
дело поджечь бензин
около
двери.
Та же самая оппозиция, когда был Буденновск, говорила о том, что Шамиль Басаев хороший человек и борется против диктатуры. Вы забыли об этом? Вам напомнить?
Напомните,
это
потому
тоже
что,
был
значит,
перформанс.
Еще раз, в 95-м году мне было 17 лет. Я не очень понимаю, что я должен
спокойно,
отвечать
спокойно.
За действия людей, которые в 95-м году что-то говорили.
Вы ни за кого не хотите отвечать.
Нет, я хочу отвечать,
вы бросаете
за себя,
фразу и уходите в тину.
Нет, нет, ну, это вы нет? Бросаете какую-то фразу.
Но я вам говорю, 95-й год, Шамиль Басаев позиции. Считается
что
хорошим человеком.
Что
Павленский
говорил по поводу Басаева?
Я уже поднял руки, я сдаюсь.
Сейчас дойдем до этого.
Дойдите, что Павленский сказал
вам.
Не дойдем.
Когда напомните, либералы говорили, что они нормальные, давайте с ними будем договариваться. Вы
какие
забыли
либералы
это говорили?
Нет, я ничего не забыл, я прекрасно все помню. Я
программа помню называется «Вспомнить все».
Там Иосиф Кобзон, Ирина Хакамада и, по-моему, Борис Немцов проходили в здание, помогали там вывести оттуда каких-то заложников. Это было.
Кроме этого, вам напомнить про деятельность покойной Валерии Ильиничны Новодворской?
Можно мы пойдем?
Напомните, Наташа Борова.
Напомните, я чувствую, что вы следите за деятельностью гораздо плотнее, чем
у меня
я,
работа потому, такая, следить за
Валерия
вами.
Валерия Ильинична уже мертва, ради бога, мы в 2015 году.
Это чистое было оправдание терроризма, и были ровно
я
такие
чувствую,
же посылки.
Я заметил, что, судя по звонку предыдущей слушатели, своей работой вы справляетесь не очень, потому что указания даны не относиться слишком серьезно к такого рода действиям, а вы эти указания не выполняете.
335
мне
пишет.
Никто не давал таких указаний, вы
хорошо
опять переводите стрелки.
Нет, я не перевожу стрелки. Ну,
дайте слушателям уже задать вам вопрос. Вы 10 минут выясняли отношения, что такое терроризм, что такое
так
оппозиция. Да, слушайте, из-за окурка дома сгорают. А поджог двери это не опасно, спрашивает на всякий случай 335-й Александр Шмелев. Пожалуйста.
Теоретически,
Александр.
Конечно, опасно, равно как и любой окурок, действительно, и много чего.
Это же перформанс художественный. Вы определитесь тогда в терминах.
Я определюсь в терминах. Да, этот
то
перформанс
это
теоретически
опасно?
Может стать опасным. Любой, когда в театре выступает факир и показывает там какие-то фокусы с огнем, это, в принципе, тоже
это
опасно.
В цирке.
Да. Неважно где, на ярмарке, да где угодно. Все может таить потенциальную опасность. Когда вы покупаете еще раз в магазине кухонный нож,
вам
вы тоже этим ножом можете убить человека.
Задали.
Я
телефон,
говорю, это опасно.
Вопрос,
телефон,
это опасно.
Телефон прямого эфира 7373948.
Не каждое действие,
алло,
которое опасно, является
травмой. Добрый вечер, это Фроб.
Да, Алексей, пожалуйста.
Вообще, конечно, чудесно, что господин Шмелев сказал, что телеканал «Дождь» и радиостанция «Эхо Москвы» говорят бессмысленные слова, но суть не в этом. Армен, мои симпатии на вашей стороне. Не хочется, чтобы ваша позиция была безупречна. Предлагаю вам версию. Значит, вот римская юриспруденция квалифицирует, когда преступление, то она делает это по четырем пунктам. Объект, субъект, орудие и мотив. Ну вот с первыми тремя более-менее понятно, поэтому скажу о мотиве. Значит, мы помним из истории, что однажды в Германии, в нацистской, произошел случай такой с другом. И тогда Гитлер обратил свое внимание на политическую оппозицию к нему, нацистов. И с этого, собственно говоря, начал террор. Поэтому я думаю, что Павленский, решив объявить себя террористом, он хочет избыточной реакции со стороны власти, со стороны Кремля, с тем, чтобы в конце концов, такие издания, как «Вашингтон-Пост» или «Эль-Паис», начали, так сказать, нашего президента выставлять.
Да, все совершенно справедливо. Уже об этом вчера
писали. Политического персонажа.
Так, и?
И мне кажется, что в конце концов, вот когда он хочет считать себя террористом, нельзя позволить ему этого сделать, чтобы в конце концов он не выступил провокатором.
Алексей, да, тогда давайте как Александр Шмелев, его назовем мелким хулиганом.
На самом деле я не согласен с господином Шмелевым, потому что у господина Шмелева другая мотивация его ответа, а у меня иная.
Вы не согласны с мотивацией, но согласны с итогом.
Хорошо, я готов согласиться и с вашей мотивацией, потому что эта мотивация мне как раз вполне понятна. У меня действительно она другая, вы абсолютно правы, но я вполне готов понимать разумных государственников, которые будут говорить, на самом деле я сам об этом тоже писал, потому что вообще-то я тоже являюсь государственником в большой степени, о том, что не стоит превращать эту акцию в слишком громкий политический жест, и карта сейчас на руках у государства. Если оно спустит дело на тормозах, присудит там 10 суток и там стоимость восстановления этой двери, забудут очень скоро об этой акции. Если посадят Павленского на 20 лет, он, конечно, станет главным символом эпохи.
Это Александр Шмелев, да, Армен.
Слушайте, вот эти бесконечные символы эпохи, а скажите, кроме вот этого сборища фриков, другие есть? У оппозиции, вот у тех, кому вы симпатизируете, вот другие есть, кроме Пусси Рай.
Вообще очень Армен, много людей, я знаю огромное количество людей.
Давайте будем корректны просто, по отношению конечно, к слушателям. Алексей, по сути, вам предложение, с предложением к вам вышел.
Да я же сказал, я согласен, потому что еще вчера...
Да вы только что говорили, что терроризм, это
подождите,
хорошо бы для Павленского, а теперь согласны, что
подождите,
он мелкий хулиган.
Давайте я вам объясню, значит, уже вчера, как только это произошло, сразу же либеральные круги начали гнать эту волну о том, что все это подстроено для того, чтобы завинтить гайки и продолжить кровавую путинскую диктатуру. Уже вчера вечером появились похожие статьи в западных изданиях.
Так.
Господин Павленский, называя себя террористом, играет ровно на этом поле.
А вы ему подыгрываете?
Нет.
Я сейчас видел такую статью только у писателя Сергея Минаева, который достаточно лоялистский.
Я призываю один раз довести вот эту игру до логического конца. Пусть Райт себя в терроризме, извините, не видели. И они как раз к этому не призывали. Они, наоборот, говорили о том, что они невинные жертвы. Здесь пошел другой заход. Здесь пошел уже принцип. Ах, вы меня взяли, тогда давайте пойду по расстрельной статье «Терроризм». теперь все должны сказать, ой, да нет, что ты маленький, нет. У тебя мелкое хулиганство на 10 суток, давай мы тебе оплатим ремонт, и ты выйдешь и будешь новым мессией.
Его стали обвинять по статье посадили? Вандализм.
Что еще... правильно?
Правильно посадили Пусси Райта? Вы согласны с приговором?
Ну, слушайте, существует просто оскорбление,
потому, что... Нет, я понимаю.
Оскорбление чувств верующих.
Его тогда не было, это закон приняли после, но неважно.
А вы просто... считаете, этого не было?
Я считаю,
вы считаете, можно,
не было.
Можно ворваться
я,
в храм?
Я глубоко верующий человек, меня действия Пусси Райта оскорбили значительно меньше, чем высказывания многих практикующих православных по их поводу. Но в данном случае это неважно, я просто обращаю внимание на то, что только что вы говорите. Пусси Райта изображали из себя невинных жертв, а этот, наоборот, считает себя терроризмом, поэтому давайте... А что давайте? И тех посадили, и этого посадим. Неважно, кто как объявляет. Всех сажать. Правильно я понимаю вашу позицию?
Всех сажать?
Пусси Райт правильно посадили? Они изображались себя невинных жертв. Правильно. А этот, наоборот, претендует на должен быть терроризм. Да тоже посадим. Всех
был
посадим.
Момент совершения преступления. Он был расследован, и суд вынес вердикт. Нравится он вам или нет? Это другой вопрос. Вы можете подавать апелляцию, можете судиться и так далее. Но здесь работает закон. В данном случае, почему он не должен работать? Потому что он художник, и вам
кто
хочется...
Кто говорит, что он не должен работать? Вы я очень надеюсь, что суд вынесет вердикт мелкое хулиганство, там, 1000 рублей.
А почему мелкое хулиганство? Кто вам сказал, что это мелкое хулиганство?
Мне это сказал тоже суд, не помню, какой, наверное, мещанский,
подождите,
который присудил к такому делу Дмитрия Энтео. Абсолютно аналогичная ситуация.
У Дмитрия Энтео было совершенно другое дело. Не надо путать холодное со сладким.
Нет, я не путаю.
Вердикта
это
суда
было...
по делу художника еще нет.
Уничтожение имущества по идеологическим мотивам.
Вашу дискуссию я уже понял, как революцию. Нельзя ее закончить, нет конца. Да, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей, меня зовут. Да, очень Алексей. Жаркая сегодня интересная дискуссия. И мне нравится, что оппоненты занимают диаметрально противоположные мнения. Но мне кажется, что все-таки в особенной части Уголовного кодекса есть такая статья 213-я. Только это никакое не мелкое хулиганство, а самое обыкновенное хулиганство. То есть... Там есть определенные санкции, там, если не ошибаюсь, либо принудительные, либо исправ работы, и пусть трудится на благо Родины, чистит там мостовые, убирается. Вот. А чисто с точки зрения как спора между вашими слушателями, мне импонирует позиция господина Шмелева, потому что он более убедителен и несистемная позиция. Я с ним согласен, что это все выдумано господином Сурковым, да, ну, точно так же, как... наши любимые теперь используемые так называемые партнеры, то есть много слов прижилось, которых никогда раньше не использовались, они имеют другой смысл, нежели, ну, правильный.
То есть ваша позиция как-то получается между, не мелкое хулиганство, а хулиганство?
Да, вы знаете, я вполне согласен.
Да. Статья, да,
я вполне согласен, что статья хулиганства тоже подошла бы.
Но там сказано, что с причинением значительного ущерба, а все-таки, я не знаю, государству можно ли, там во второй части есть как раз с использованием поджога, там вот этого вот, 167-й, но значительный ущерб, вот я думаю, вряд ли.
Вряд ли это значительный.
Спасибо, да, принимается.
Да, я надо сказать, Шмелев. Вполне согласен. Да, конечно, может квалифицироваться как хулиганство и общественная работа. Это более жесткое, чем то, о чем я говорю. Но, в общем, это тоже вполне будет выглядеть логично и резонно.
Армен?
Ну, вы только что настаивали на мелком хулиганстве.
Нет, я настаивал на том, чтобы приговор был, не был излишне суров. У нас на самом
еще
деле...
дело только значит, рассматривается. Армен, вы уже знаете Армен, заранее, по, что приговор будет суров.
По практике применения я знаю две вещи. Во-первых, я знаю, что приговор
вы
будет обвинительным.
Вы много чего знаете. Я в первую часть уже послушал про терроризм как основу ВЧК, про 6 миллионов жертв. Я это все уже слышал.
Да, и в чем я был неправ, да, все правильно.
Да все, во всем вы были неправы.
6 миллионов репрессированных.
Да во всем вы были неправы. Вы ссылаетесь на мемориал, я вам уже сказал, что я мемориал вас... от этого отрекся.
Нет, мемориал
доброе
от этого
утро.
Не отрекся. Доброе утро. Вы еще раз, вы слушаете только себя. Мемориал сказал о том, что цифра в 60 миллионов, предложенная Солженицыным, которую они долго тоже повторяли, неверна. Они уточнили цифры. Может
да
быть, в интервью
Политру
родились эти цифры.
Давным-давно эти были
цифры...
уточнены Земсковым. Проснитесь
прекрасно,
уже и читайте профильную литературу.
Это не важно. 6 миллионов.
Да вам
сколько...
вообще ничего не важно. Нет. Вам надо, чтобы была ваша точка зрения.
Нет, мне надо, чтобы
вопрос.
Была правильная точка зрения. И все.
А она ваша единственная.
Нет.
Почему?
Просто я
пытаюсь
потому
что знать. ВЧК у вас терроризм.
7-3-7-3-94-8.
Но это только они ваша точка
нет,
зрения.
Нет, это не только моя, это самое
да,
название.
Да, вечер, вы говорите, извините. Потому что они все равно не прервутся. Да, пожалуйста.
Алло, здравствуйте. Ну, мне кажется, что мы обсуждаем просто варианте поступок глубоко больного человека, шизофрении. То есть явно человек занимается уже членовредительством. Понимаете, необходимо его просто отправить, видимо, на принудительную психиатрическую экспертизу.
Да нельзя, поверить. Отменили это все. Нету карательной психиатрии, понимаете? Нету.
Это не карательная, не карательная, обычная. А завтра он кому-нибудь голову отрежет в целях инсталляции. Кто будет за это отвечать?
Ну, Александр вот, Шмелев вам скажет, что это было худо. художественная ценность.
Нет, за это будет отвечать Петр Павленский.
Спасибо.
Если кому-то он отрежет голову, он сядет в тюрьму.
А с какого перепуга он должен за это отвечать? Это же экспириенс такой.
Нет, это не экспириенс. Это
сейчас интересно.
Именно что значит интересно. Это уголовное преступление, убийство. Убийство не...
А поджог здания – это не уголовное преступление, да?
Поджог здания – это уголовное преступление.
Тогда о чем мы спорим?
Мы спорим о том, какое это уголовное преступление.
Слушайте, важный посыл отправить.
Хулиганство или терроризм.
Его Петр Павленский уже пугает. Поэтому он обращается к вам, как к заступнику Петра Павленского.
Меня не пугает.
Вы можете поручиться.
Шамиль Басаев тоже никого не пугал. Мы уже слышали.
Шамиль Басаев очень сильно многих пугал.
В 95-м году Шамиль Басаев никого не пугал. Никого не пугал.
Может, он вас не пугал, а меня пугал.
Он пугал вот людей, которые считали ВЧК террористической организацией. Не надо рассказывать сказки.
Нет, не надо вам рассказывать.
Сколько вам было в 95-м году?
17 лет.
Вы тогда интересовались?
Да, интересовался вполне.
И вы не знаете, как относились либералы к Шамилю Басаеву?
Я знаю, что либералы тогда были очень разные. Была группа Явлинского и телеканал НТВ, которые действительно поддерживали тогда чеченцев.
Слава тебе, Господи! Был, например,
«Выбор России», который затем превратился в СПС Чубайса, компания, которая, наоборот, поддерживали федеральные
Чубайс
войска.
Чубайс там еще не был, там был Гайдар.
Демократический
Гайдар «Выбор
против.
России» называлась эта
против.
Партия.
Гайдар выступал против, а Чубайс выступал за.
Чубайс не входил на тот
Чубайс
момент
входил в правительство. Неважно,
он не
входил
в ДВР. А
и
вы
что?
Тут же рассказываете про партию.
Нет,
учите
я не
рассказываю
свою. Про партию.
Выбор России кто произнес?
Так,
все, кто произнес выбор России?
Чубайс
сейчас?
Во всем виноват, мы договорились. Дальше. 134-21-35. Вы голосуете за Александра Шмелева, публициста, который говорит о том, что это... Мелкое хулиганство, ну, максимум хулиганство, хорошо. Это Александр Шмелев, 134-21-35, он заступает за Петра Павленского. 134-21-36, вам ближе позиция Армена Гаспаряна, писателя-публициста, который говорит, что раз Петр Павленский просит признать его террористом, давайте его признаем по всей строгости закона по статье терроризм, осудим. Это 134-21-36. На всякий случай напомню тем, кто только подключился к дискуссии, Петр Павленский – это художник, который вчера поджег дверь в здании на Лубянке. Федеральной службы безопасности. За Александра Шмелева 134-21-35. За Армена Гаспаряна 134-21-36. Префикс и в том, и в другом случае 8495. Если вы голосуете через приложение, тогда первый вариант за Александра Шмелева, второй вариант за Армена Гаспаряна. Все, голосование началось. Еще один звонок успеем принять. Слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня Александр зовут.
Да, Александр.
Вот смотрите, а вот федеральный закон о полиции в статье 23, пункт 6 сказано, то, что нападение на здание, сооружение государства, органы власти имеет сотрудник право применить огнестрельное оружие. Это вообще получается чудо, что он остался жив при задержании. И какой-либо статей перед этим не обязательно рассматривать было бы.
Спасибо, принимается, Александр.
Ну нельзя, как это, художественная инсталляция. Художественная столяция, вам же сказали, какое табельное оружие можно применять?
Видите,
художник.
Видите, да. Правоохранители тоже разбираются. Да, Александр.
Да, правоохранители разбираются, и на самом деле комментарий звучит не так глупо, потому что понятно, что имеет право, это не значит должен. Нападение, абсолютно понятно, что имеется в виду в этой статье закона. Если это явно принято там для Дагестана, где это постоянно происходит, где на отдел внутренних дел нападают люди с автоматами, и сотрудники должны отстреливаться.
То есть охранник должен догадаться, что... да, что это не нападение,
он...
да?
Мог бы не догадаться. Он мог бы не догадаться, но я обращаю ваше внимание, что никакого охранника там не было. Здание вообще не охраняется. Это отдельная вещь, которую высветила вчерашняя акция. Равно как и убийство Бориса Немцова прямо у стен Кремля. И поджог здания ФСБ. ФСБ занимается ловлей блогеров в интернете. А при этом защитить собственное здание или проконтролировать безопасность хотя бы около Кремля, они не могут.
Вы большой, я смотрю, знаток спецслужб.
Я большой знаток того, что я вижу собственными глазами. Они не могут обеспечить безопасность даже вокруг Кремля.
Александр, можно я уточню? Вы хотели бы, чтобы здание на Лубянке обнесли забором колючей проволокой и поставили вооруженную охрану?
И всех
расстреливали. Никого не выпускали оттуда, да, я был не против.
Не, ну правда, ну серьезно.
Если так,
ну что, железный забор, ну а как? Как обеспечить безопасность?
Видеокамера и человек на пульте. Как обеспечить безопасность всех зданий? Видеокамеры стоят у подъездов, один человек сидит на пульте, смотрит, подходит человек.
Никакой Павленский даже близко не подошел.
Разливает канистру, этот сотрудник выходит и задерживает Павленского. Все,
нет,
это разве
сложно? Нет, когда он уже не выходит, и не задержит. Итог. Он делает несколько иные вещи.
Итог. Но
против которых вы же потом будете кричать, что это убили Пушкина, убили Лермонтова.
Если он делает несколько иные вещи, может быть, если он выходит и задерживает, никто не будет кричать.
Да почему он должен задерживать? Происходит поджог.
Потише. Великолепно, да. Специально для слушателей скажу, что 71% проголосовал за Александра Шмелева, 29% за Армена Гаспаряна. Так проголосовала наша аудитория. Спасибо за участие в дискуссии. Приходите еще.